Итак, друзья, сегодня у нас 29 ноября 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Еще раз призываю вас не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. И не растрачиваться, что называется, по мелочам. Ну и я напоминаю, что все архивные материалы у нас, все архивы располагаются на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, где мы по возможности выкладываем все, что у нас есть. Наш принцип следующий: знания йоги должны быть доступны, открыты. И чем быстрее это будет сделано, тем лучше будет для всех. Но, к сожалению, что называется, рабочих рук не хватает, и еще не до конца подготовлены эти архивы. Но по мере, так сказать, нашего продвижения вперед, вы там найдете, я надеюсь, все моменты, все разделы йоги, все вещи, которые когда-либо у нас были прочитаны и записаны. Я подчеркиваю, записаны, потому что огромное количество наших архивов исчезло бесследно. Вероятно, карма их такая. Вот. То ли время еще не пришло. Прежде чем мы пойдем дальше, давайте мы, может быть, у кого-то услышим вопросы по предыдущей лекции. Ну и прежде чем мы начнем, значит, обсуждать эти вопросы, завтра у нас состоится семинар по йоге. Тема семинара будет пранаяма-йога. Так что, если есть желание, присоединяйтесь. Итак, вопросы по предыдущей лекции. Тема была боль. Если у кого какие-то вопросы есть, мы можем их обсудить. Если нет, то пойдем дальше. Значит, вопросов нет. Ну, давайте я так вкратце, чтобы перейти к нашей сегодняшней теме. Эта тема прямо противоположная, значит, теме боли. Это тема наслаждения, тема радости. Точнее, даже не то, чтобы радости, а вот все то, что мы подразумеваем под словом наслаждение. И вкратце я напомню, что на предыдущем занятии мы рассматривали боль. Значит, и как учит йога, выяснили с вами, что такого понятия, как боли, нет. Есть некая сила, которая трансформируется, так сказать, и превращается в то, что мы называем боль. Так вот, эта сила и есть то, что называется наслаждение. В нас заложено наслаждение. Боль – это более поздняя придумка или более позднее ноу-хау. Оно было нам крайне необходимо в нашем эволюционном развитии. Если бы не было боли, мы бы с вами не сформировались. Мы не смогли бы сформировать свои тела, причем тела как грубые физические, так тонкие и тончайшие. Если бы не боль, мы бы с вами никогда не сформировали то, что называется наш эгоизм, эго. А теория йоги в отношении эгоизма достаточно также любопытна. Йога считает, что если эгоизм не сформирован, то и разум не развивается. Это уже потом, на стадии человека, когда разум более или менее развит, уже следует бороться со своим эгоизмом. Но если мы с вами еще живем в телах животных, нам крайне необходим эгоизм. Так вот, именно боль и заставила сформироваться то, что называется эгоизм. Более продвинутые животные, более чувствительны к боли, точнее, животные, находящиеся на более высокой стадии развития, более чувствительны к боли, животные на более грубом уровне менее чувствительны к боли. Значит, и вот так прилегли, так уютно прилегли. Значит, да-да, можете, друзья, чувствовать себя абсолютно спокойно, то есть ради Бога, да, только если это не мешает другим. А сегодняшняя наша тема — это тема наслаждения. Так вот, мы с вами вскользь упомянули о том, как возникает такое понятие, как понятие боли. И если давать грубое сравнение, понятие это, вернее, это явление возникает, когда наша же энергия наслаждения каким-то непостижимым образом делится на две части и сталкивается лбами. То есть, когда мы, что называется, сами себя душим. Произойти это могло только лишь с участием такой вещи, которая в йоге называется майей. Ну и понятно, что вроде как бы так все стало ясно в отношении боли, но вопрос как бы отфутболился или переадресовался к другому понятию. А что же тогда есть наслаждение, если боль, в общем-то, это как бы форма энергии наслаждения? Это очень важная тема. Эта тема — краеугольный камень огромного количества разных практик в йоге. Это тема на самом деле жизненной философии, даже если вы не занимаетесь йогой. Это тема отношения к жизни и к тем удовольствиям, которые есть в нашей жизни. Следует ли нам пренебрегать этими удовольствиями, либо следует стремиться к этим удовольствиям? А если стремиться к этим удовольствиям, то какие средства хороши на пути к этим удовольствиям? Или наоборот, если мы отказываемся от удовольствий и наслаждения, то также какие средства хороши в этом отношении? Это косвенно связано совершенно чудовищная, с этой темой косвенно связана совершенно чудовищная проблема, которая сейчас уже губит огромное количество людей, а в будущем, когда условия жизни станут много благоприятнее, может превратиться вообще в такую, как сказать, всемирную такую планетарную катастрофу. Это проблема наркотиков. Причем наркотиков даже не в том простом как бы понимании, которое мы сейчас их имеем, как некую химическую субстанцию. Но, как вы понимаете, могут возникнуть самые разные способы, которые будут обладать наркотическим действием, какие-нибудь там электромагнитные волны там, или еще что-нибудь непонятное. Все эти вещи целиком и полностью упираются в понятие наслаждения, в понятие тех чувств, то чувство, которое мы называем наслаждение. Ну, начнем мы с вами по порядку. Все мы с вами хотя бы когда-либо испытывали то, что называется наслаждением, то, что называется радостью, то, что называется радостью бытия в той или иной форме. Поэтому как бы на интуитивном уровне у нас есть некое определение этого понятия наслаждения. То есть мы примерно интуитивно знаем, что такое наслаждение, точно так же, как мы с вами знаем, что такое боль. Более того, в нашей жизни они выступает двумя прямо противоположными такими как бы сущностями. И наш разум, так сказать, не мудрствуя лукаво, ставит их на чашу весов, так сказать, и уравновешивает. И наш разум говорит, что боль — это такая же вещь существенная и такая же вещь, ну, как бы объективная, как и наслаждение. И отсюда, конечно же, наш разум делает вывод такой заблуждающийся следующий, что то есть понятие боли, вещь сама по себе боль, вещь, понятие неизбежное в нашей жизни. То есть если есть радость в жизни, значит должна быть и боль. Ну, логично на первый взгляд, да, то есть вроде как все уравновешивает. То есть и разум тут же начинает человека настраивать на ту мысль, что ну вот, вот так оно, череда черного, череда белого. Еще раз я подчеркиваю, йога категорически не согласна с этой постановкой вопроса, хотя бы по той простой причине, что йога еще раз говорит, что боли как таковой нет. То есть природа боли, природы боли нет. Энергия боли, как бы то действие боли, это энергия или действие наслаждения, которое, так сказать, заложено в человеке. И вот тут вот самый ключевой вопрос. А наслаждение откуда берется? Если боли нет, есть наслаждение. Ну хорошо, а наслаждение откуда берется? И тут совершенно следующий интересный такой момент в йоге. А наслаждение или состояние счастья, счастье бытия, это наше естественное наслаждение. То есть оно не требует подпитки. Это наше естественное наслаждение. Это наше естественное состояние. Точнее, если быть более корректным в выражениях и использовать термины из аксиоматики йоги, мы помним, что у нас есть наше «я», оно называется, иногда называется «атма», и у нашего «я» есть два проявления – сила энергии и сила сознания. В более глубинном, непроявленном или недифференцируемом, на более глубинном, недифференцируемом уровне энергия и сознание сливается в то, что называется прана. Вот завтра у нас будет семинар по пранаяма-йоге, будем это обсуждать. Прана не является нашим «я». Прана – инструмент нашего «я». Наше «я» отождествляет себя со своим инструментом. В этом, вспоминаем все самые предыдущие наши лекции этого цикла, и заключена вся вот эта вот свистопляска с нашим развитием, с нашим самоосязанием и с нашей эволюцией. То есть мы считаем себя не тем, чем являемся. Так вот, когда наше «я» ощущает или отождествляет себя в чистом виде со своими проявлениями, со своей праной, а эти проявления еще не вовлечены в мир, то вот это состояние, которое испытывает наше «я», наша «атма», считая себя вот своим проявлением, это состояние высочайшего наслаждения. Вот я хочу обратить здесь внимание, когда же «я» осознает само себя, когда наше «я» не считает себя своим проявлением, в частности праны, то состояние это выше, чем понятие наслаждения. То есть это как бы понятие такого наслаждения, для которого нет вообще никаких слов. А вот когда наше «я» под действием майи по ошибке считает себя своими проявлениями, вот тогда и возникает понятие просто наслаждения, или космического, скажем, наслаждения, или вселенского наслаждения. То есть, как бы, наслаждение нашего «я», когда оно познало само себя, оно вообще запредельно, про это состояние мы ничего сказать не можем, кроме того, что оно предельно грандиозно, и любое наше обычное наслаждение, или там даже космическое наслаждение, это жалкая тень. А вот когда наше «я» все-таки еще пребывает под действием иллюзии, под действием майи, и отождествляет себя со своими проявлениями, и когда эти проявления находятся в чистом виде, это состояние именно и описывается как состояние наслаждения. То есть, естественное состояние. Я подчеркиваю, естественное, что не требуется никаких допингов, никаких условий, никаких искусственных средств там, или так далее, и так далее, чтобы быть в состоянии счастья. И в конце нашей лекции мы, конечно же, очень коснемся вот этой проблемы наркотиков. Я сразу же хочу сказать, что йога категорически против любой формы их применения и употребления. Почему? Ну, мы коснемся в конце нашей лекции. Да, и она против даже не столько из-за какого-то такого, знаете, как моралистического какого-то подхода, что это плохо, на-на-на, значит, и пальчиком погрозить. Нет, гораздо все серьезнее. Все упирается в самоустройство человеческого тела. То есть, и на наркотиках можно не только жизнь потерять, но еще себя очень здорово в эволюционном плане назад отбросить. И мы поговорим об этом. Мало в этой жизни, да, так еще и в нескольких последующих получить вред можно от, значит, вот этого заигрывания, что сейчас, к сожалению, становится очень-очень популярным, особенно среди богемы. Да, так вот, возвращаемся мы. Итак, состояние наслаждения и состояние счастья – наше естественное наслаждение. И не требуется никакого, значит, подогрева, никаких, значит, других условий, чтобы оно было. Тут же возникает вопрос: хорошо, если наше естественное наслаждение, наслаждение радости, счастья, значит, вот этого высшего, почему же мы с вами его не испытываем? Почему требуется прилагать усилия в нашем мире, чтобы вот это состояние счастья как бы в нас просыпалось и открывалось? Точнее, здесь как-то так же все очень хитро. Обычно, в зависимости, конечно, от кармы человека. Но, как правило, если карма более или менее нейтральна, то в детстве это ощущение счастья, это ощущение чего-то, счастья бытия. Ну, маленький ребенок радуется жизни. Весь мир большой, интересный, сказочный. Весь мир обещает самые-самые радужные надежды в исполнении желаний в своей какой-то личной жизни. Будь то какие-то планы, кем стать, или найти себе там спутника или спутницу по жизни, значит, или еще какие-то видения, такие, знаете, детские грезы. А потом, с течением лет, опять же, как правило, среднестатистический человек начинает терять эту восхищенность от жизни. И так уже к среднему возрасту превращается в эдакого прагматика, который склонен вот эти все детские фантазии, как все вот эти переживания, которые он ощущал в детстве, считать какими-то детскими фантазиями. А вот сейчас он уже стал реалистом. То есть, и вот тут как раз и рождается вот эта вот философия, что, мол, жизнь сделана из полос приятных и полос неприятных, и хочешь приятное, терпи неприятное. что не было бы неприятного и приятного бы не почувствовал. Иногда приводят такую философию, что если бы не было боли, то якобы мы с вами и наслаждение бы не почувствовали, что наслаждение это на контрасте с болью. Но еще раз я, к сожалению, должен констатировать, что в йоге с этим не согласны. Значит, для того, чтобы испытывать радость и счастье, и наслаждение, нет никакой необходимости в боли. То есть боль это та была придумка или тот механизм, который мы сами придумали для себя, чтобы развиваться эволюционно. Это подобно строительным лесам, которые окружают здания. Пока здания строятся, строительные леса нужны. Это там, где рабочие, знаете, бегают, прыгают, там кирпичи таскают. Потом, как только здание построено, строительные леса абсолютно не нужны, их надо снести. Вот точно так же учит нас йога и с болью. До того, как человек еще в теле животного, боль нужна. Как только перешел в тело человека, уже можно начать подумывать о том, а не избавиться ли от этого механизма. Вернемся. Так вот, человек уже более зрелый, он где-то теряет это состояние счастья. А уж к старости, когда болячки начинают выползать, когда все там друзья детства уже, знаете, Да. То есть начинает он вспоминать, кто когда умер, да, из своих там, друзей, знакомых, то, в общем, как бы совсем не до веселья и не до ощущения такого, знаете, поросячьего счастья. И уже нет такого, знаете, ожидания наступающей весны или раскрывающейся вселенной. Но опять же, друзья, вот то, что я перечислил, это вопрос, конечно же, кармы. Более того, если человек занимается йогой, то в любом возрасте у него остается это ощущение детства. Почему? Потому что оно истинное. А вот ощущение того, что все схлопывается и все черное, вот это как раз ощущение ложное, иллюзорное. Но вернемся мы еще чуть с самого начала, еще раз эту концепцию попытаемся осмыслить. Итак, наше естественное состояние, когда наше «я» считает себя своими проявлениями, а в первую очередь оно считает себя, наше «я», своей энергией, своим сознанием, считает оно себя своими проявлениями, напомню, по причине иллюзии, по причине действия майи. Так вот, когда и сознание, и энергия в чистом виде, это состояние именуется счастьем, это состояние именуется наслаждением. И не требуется ничего, чтобы его испытывать. Никаких допингов, никакой химии, никаких других каких-то, знаете, вещей косвенных. Ну, обычно человек говорит, вот если я там, у меня будет там Мерседес новой марки, я буду наслаждаться и буду счастливым. То есть, как бы ставится условие, что вот если будет то-то, то-то, то я буду в состоянии счастья. А если не будет, соответственно, и не буду. Или если я выиграю миллион в лотерею, опять же, я буду в состоянии наслаждения, счастья, радости жизни. А вот если не выиграю, а не дай бог еще что-нибудь там проиграю, ну, все. И вот здесь мы подходим как раз вот к этой самой сути. Если вы ее поймете, вы всегда поймете такой раздел, который называется тантра-йога. Значит, я напомню, что такой раздел есть тантра-йога. Он у нас печально известен благодаря большому количеству всякого рода маргинальных личностей, которые, ну, что там греха таить, опорочили этот термин. И сейчас, когда начинаешь говорить тантра-йога, все подразумевают под этим какие-то там сексуальные оргии безудержные. То есть какие-то совершенно странные мотивы поведения, где присутствуют там... Ну, вещи, которые, как правило, не особо вызывают некое такое опасение. Да, так вот это все, опять же, знаете, наш мир обладает такой очень странной особенностью. Все даже самое светлое и чистое, все, что сюда попадает, так уж здесь майя действует, что испачкать могут все. Даже и такое понятие, как тантра-йога. Я позволю себе такое сравнение. Все эти темы, как кусочек сахара. Этот кусочек сахара вечно облепливают вот такенные полчища всяких мух, тараканов. Получается какой-то кишащий такой мерзительный клубок, на который смотреть невозможно, в общем-то. Но, с другой стороны, все эти насекомые, они слетелись-то ведь на этот сахар, на это чистое знание, на этот чистый высший принцип. Вот такая особенность нашего мира с вами. И да, я вернусь, и понять истинное значение, скажем, тантра-йоги, где используются в том числе и методы наслаждения, можно лишь только понимая природу наслаждения. Иначе можно Бог знает куда с этими практиками экстатическими попасть. Бог знает куда, и, в общем-то, многие в нашей стране и за границей уже на своей собственной шкуре это испытали. Куда можно попасть? Так вот, природа наслаждения, природа вот этого внутреннего счастья, радости бытия, она наша неотъемлемая. Неотъемлемое состояние, не нуждающееся ни в каких подпорках. Оно само является опорой. А дальше начинается очень интересная вещь. Дело в том, что в чистом виде энергия и сознание, или прана, в более недифференцируемой форме, она у нас не существует в чистом виде. Оно мгновенно поглощается какими-то объектами или явлениями. Ну, что я имею в виду? Ну, в первую очередь, оно поглощается для каждого из нас тем, что называется наши тела. Вот представьте, ваше «я» где-то там, непонятно где, вне времени и пространства. У этого вашего «я» есть энергия и сознание, ну, или прана. И вот есть ваши тела. И вот этот вот поток этой праны, или поток энергии, или сознания, или вот этот вот именно поток вот этого чистого наслаждения, как лучик света, проникает в ваши тела и рассеивается. Причем так хитро рассеивается, друзья, что, как бы полностью начинает поддерживать все процессы, происходящие внутри. То есть поток энергии управляет более большими потоками энергии, которые мы получаем там из пищи. Сознание управляет, значит, или наблюдает за действием наших там органов чувств и органов действий посредством тоже каких-то таких механизмов сложных. Но факт остается фактом, что получается, что как бы наше вот это естественное в чистом виде наши проявления, которые вызывают наслаждение, поглощаются, а поглощаясь, как раз и возникает тот эффект, который возникает при наблюдении боли. Эффект «разделяй и властвуй». Вот как раз на уровне наших тел, на уровне наших структур, на уровне наших каких-то там очень сложных механизмов, вот это естественное состояние радости бытия делится пополам и сталкивается лбами. И если есть как бы избыток этой радости бытия, скажем, в детстве, то все равно общий фон остается приподнято, восторженно, возвышенным. А по мере, там, скажем, взросления, чаша весов склоняется к тому, что в чистом виде все меньше и меньше, а в обусловленном, то есть в поглощенном, все больше и больше. И поэтому и жизнь кажется все мрачнее и мрачнее. Еще раз, и есть некая градация. Есть градация состояний. Состояние, скажем, наслаждения радости. Это когда превалирует вот эта прана в чистом виде над той праной, которая поглощена и используется для поддержания нашей жизни, а в том числе и для генерации того, что называется болью. Есть такое состояние, когда 50-50, 50 на 50. И вот тут начинается состояние человека, знаете, оно, можно описать его таким словосочетанием, серые будни. То есть вроде и неплохо, но и нехорошо. И вот так человек может год прожить, два прожить, может жизнь прожить, может несколько жизней прожить. Вроде бы и ничего, так сказать, и боли особой нет. Ну и наслаждения нет. Вроде и страдания нет. Ну и счастья тоже нет. То есть вот такое какое-то серое состояние. Более того, где-то человек даже привыкает к этому состоянию и боится, что как бы все опять в сторону боли или там страданий не скатилось, боится предпринимать какие бы то ни было телодвижения. То есть еще раз, это состояние вот такого серого существования. К сожалению, мы с вами все подвержены этому. Ну и наконец, когда в чистом виде праны или наших проявлений совсем уже кот наплакал, мало-мало осталось, вот тут начинаются сгущаться сумерки, и жизнь нам предстает все более мрачном и мрачном виде. И ощущение, которое мы при этом испытываем, наслаждением никак нельзя назвать, а скорее страданием. Но это происходит только лишь в том случае, если вот это та часть наших проявлений энергии сознания или праны, она уже сократилась до минимума. Если еще сократиться ниже критического уровня, мы с вами начинаем разваливаться. То есть прана перестает поддерживать процессы, происходящие в организме. И какие-то идут сбои больших потоков энергии. В результате организм изнашивается быстро, стареет и умирает. Все мы с вами, если бы, так сказать, были бы в более нормальной форме, не должны были бы ощущать никаких отрицательных последствий до священного тантрического возраста в 108 лет. Но, к сожалению, статистика говорит об обратном. В нашей стране продолжительность жизни мужчин что-то порядка 60 лет, а женщин, чуть побольше. То есть совсем что-то как-то не похоже на, те предсказания, которые, в общем-то, заложены нашим потенциалом тела. Действительно, здесь как бы некий такой, оптимистический пессимизм, что жизнь трудна, но, к счастью, коротка. То есть, что толку, лучше 60 лет, помучиться, чем неопределенный срок. В этом, кстати, одна из причин, многие люди, маниакально стремятся к бессмертию. Для них бессмертие – это что-то такое, запредельное, притягательное. Друзья, когда вы формулируете одно условие бессмертия и не формулируете другого условия, а как ты будешь жить все эти годы, то это может превратиться в вечные муки ада, бессмертие. Знаете, очень тонкая такая грань. Но вернемся мы к наслаждению. Такая получается, что называется, катавасия, что в чистом виде энергии сознания в чистом виде праны у нас мало, поэтому мы не чувствуем себя счастливыми. Вопрос, а куда же она тратится? Ответ очень простой, оно тратится на поддержание жизнеспособности нашего тела. Иначе тело развалится. И здесь уже йога дает более такие конкретные моменты. Йога говорит, что тела наши на грубом уровне, на тонком, на тончайшем, не есть что-то сложившееся, а есть вещь эволюционно изменяемая. И вот эти внутренние структуры, несмотря на то, что мы выглядим все одинаково и сделаны по единому образу и подобию, но структуры, они в общем-то разной степени грязи и разной степени эффективности. У кого-то тело требует очень мало праны для того, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, а кому-то требуется колоссальное количество праны, чтобы тело не развалилось. С чем это связано? Это связано с многими факторами. Один из таких факторов – это пища, которую мы едим. Есть пища, на которую требуется гораздо меньше усилий, чтобы ее переварить. Есть пища, которая требует больше, более значительные усилия. И вот иногда человек покушает так плотненько, его в сон клонит. С чего бы это? Энергии нет, понимаете? Все, энергия не хватает, и организм сам собой выключает этот рубильник, который питает разум. Ну, то есть, и человек засыпает. Чтобы эта энергия, значит, за это время... Так вот, этот вопрос пищи. Поэтому, когда вы будете читать в книгах о том, что йоги очень так скрупулезно рассматривают вопрос питания, они его рассматривают не в гастрономических таких целях, как сейчас иногда пытаются, значит, йогу представить, как клуб любителей там чего-то. Или клуб нелюбителей чего-то. Нет, йога очень прагматичная наука. Она говорит, что в каждых условиях, ну, есть, например, самая оптимальная диета питания. Но это не является каким-то абсолютным, знаете, таким богом, на который надо молиться, что вот там йоги едят это, или не едят это. Если бы так было бы все просто. Да, так вот пища. Затем, конечно же, образ жизни. Если мы ведем не совсем сбалансированный образ жизни, когда надо не отдыхаем, когда надо не работаем, а наш организм нуждается и в нагрузке, и в отдыхе, то, соответственно, праны тратится больше. Кстати говоря, занятие хатха-йогой, один из факторов хатха-йоги и крия-йоги, йога говорят, что надо каждый день заниматься, и именно для того, чтобы каждый день добирать отведенное природой нам количество нагрузки. Если не добрали нагрузки физической, как это ни странно, начнутся проблемы. Вот так мы устроены, так заложен. Поэтому иногда, занимаясь теми или иными йогами физическими, и потом человек себя хорошо чувствует, да там не столько даже йога помогла, сколько он хоть что-то сделал. До этого вообще ничего не делал, на диванчике валялся, значит, телевизор смотрел. Потом, конечно же, значительный фактор – это окружение, насколько оно дружественно, насколько оно враждебно. Конечно, если кругом враги, то есть и так и смотришь, значит, с какой стороны, кто тебе, значит, в спину нож воткнет, то тут уж не до особого веселья, радости жизни, да, и ощущения наслаждения бытия. Ты думаешь, как бы, значит, все побыстрее избежать этого неприятного общения. Значит, ну и наконец, один из таких очень главных, серьезных факторов – это именно внутреннее устройство нашего тела. Значит, в отличие от йоги, в отличие от современной науки и медицины, йога говорит, что помимо нашего физического тела есть еще две группы тел, сделанные из какой-то, вероятно, тончайшей материи и энергии, никто не знает. Ученые пока этого еще ничего не обнаружили. Ну и слава Богу, я всегда повторяю, что не обнаружили, потому что ученые, люди, в общем-то, ну как бы...
Добрый.
Да, добрые очень. То есть понятие морали и нравственности не входит в парадигму изучения природы научными целями. То есть это, в общем-то, развязывает руки ученым. Где грань дозволенного или недозволенного этих самых, как его, на Нюрнбергском процессе этих, из концлагерей этих врачей, которые там над людьми опыты ставили. Значит, посадили их на скамью подсудимых. Они были очень удивлены. А что это вы нас? Мы ученые, мы изучали, да, вы там мышей режете, мы людей режем. Ну, то есть, в принципе, они никак не могли понять, за что их судят. Причем кое-кто из них, вероятно, искренне не мог понять. И действительно, ведь с научной точки зрения, вот с точки зрения самого подхода в изучении природы, ученый же не обязан там брать на себя какие-то морально-этические обязательства. Это не подразумевается. Да, но вернемся мы к боли. Так вот, слава Богу, что ученые до этого не добрались, а то бы была бы сейчас, знаете, как бы психотронное оружие уже бы везде на каждом углу, там бомбы какие-нибудь непонятные. Слава Богу, что все разговоры об этом, это в основном только такая, знаете, чушь, нагнетают больше, чем реально там что-то имеют. Йога, правда, добавляет тут, что природа до поры до времени умеет защищать свои секреты. Если человек лезет в ту область, в которой он, ну, пока еще по морально-этическим соображениям ничего не понимает, он скорее получит себе очень большие проблемы, чем раскроет очередную тайну. Значит, наше человечество давно бы погибло. Но, тем не менее, эти структуры существуют. Мы все их ощущаем прекрасно. Вы их ощущаете во сне. Вы их ощущаете в своих мечтах. То это не что-то, знаете, за уши притянутое, как иногда создается впечатление из этих многочисленных книжек по йоге. Какие-то там ауры, какие-то там третьи глаза, какие-то там, значит, праны как-то там циркулируют. Читаешь и думаешь, о, люди чувствуют, да, о. А, как правило, это седьмая вода на киселе. Человек ничего не чувствовал, прочитал древнюю книгу, где про что-то сказано в более простых выражениях. Немножко, знаете, тумана на Нагнал. Вот. А наш современный человек читает и думает, господи, что же они там, эти йоги, какие тонкие тела. Друзья, вы все чувствуете. Просто вы на это не обращайте внимания. А если начнете обращать внимание, поймете, что вот описывается то же самое. Так вот, внутренние структуры у нас разные. КПД разные у них. Знаете, из пункта А в пункт Б можно перемещаться разными способами. Из Санкт-Петербурга в Москву и обратно. Помните, на паровозе, кто там, Некрасов описывал, а по бокам все там косточки русские. Не читали это? В школе проходит такое произведение. Это очень медленно. На дровах пыхтит, значит, едет, вагончики. Можно из пункта А в пункт Б можно доехать на современном поезде побыстрее. Можно там на самолете долететь еще быстрее. Во всех этих случаях используется принцип горения. Что в паровозе горит, в топке паровоза, что в двигателе внутреннего сгорания бензин горит, что в реактивном самолете там, значит, тоже что-то горит. Главное, что летит, там едет или ползет. Но с разной степенью коэффициента полезного действия. Вот точно так же и наши тела на тонком уровне. Одни требуют колоссального количества праны, чтобы просто жить. А другим надо очень мало для того же самого. Чем это вызвано? Ну, вызвано многими всякими факторами. Загрязнением вот внутренних каналах, это вот то, что в этих умных книжках обычно пишут, что это вы должны очистить внутренние каналы, значит, не очистите, будет вам плохо. вот это немножко, друзья, немножко деструктивный подход. Вот когда в йогу приносится какая-то излишняя мистика, туман, какой-то такой запугивающий орел, духу этого нет в истинной йоге. Духу, поверьте. Да, так вот, во-первых, загрязнено наше тело. Во-вторых, какие-то действительно внутренние там эти каналы связи как-то неэффективно работают. Ну, вам надо доставить почту, опять же, из Санкт-Петербурга в Москву, а вы ее возите через Владивосток. Туда-сюда, туда-сюда. Ну, работает и работает. У нас же как? Работает, ну и не трогай, а то вообще сломается. Но ведь можно же по прямой. И вот тут вот прямая, кстати, связка с занятиями йогой, опять же, той же хатха-йогой, крия-йогой. Будете заниматься йогой рано или поздно, так хитро сделаны эти системы, перестраиваться начнут ваши внутренние структуры. Внешне вы будете выглядеть как обычный человек, но все будет более работать лучше, слаженнее, быстрее. Меньше тратится будет на это энергии, больше, меньше тратится сознание, праны. Соответственно, ее останется больше в чистом виде, и вы будете себя ощущать лучше. Понимаете, вот в чем парадокс? Что занимаясь йогой, иногда говорят, вот я позанимался йогой и стал чувствовать себя там счастливым, да, или хорошо себя чувствовать. Что, ну, такая вот идеология. Вот я потратился, ну, как позанимался йогой, получил пряник в виде хорошего самочувствия. А завтра не позанимаюсь йогой и буду себя чувствовать плохо. То есть, как если бы вы йогой покупали себе хорошее состояние. Это неправильная точка зрения на йогу. Когда вы занимаетесь йогой, вы как бы делаете все более эффективно, и, ну, как бы вы не зарабатываете йогой, а вы просто йогой устраняете уж совсем откровенные потери. Как если у вас был большой бак с водой с миллионом маленьких дырочек. Так вот, йога даже не столько будет на ранних, я подчеркиваю, стадиях занятия йогой, не столько подливать воды, хотя это тоже будет, сколько затыкать дырки. И на естественном фоне у вас раз, и у себя и самочувствие лучше, и лучше себя чувствуете. Но вот эта вот философия торга, она неуместна. Вы себя плохо чувствуете сейчас, не потому что, значит, вот это ваше естественное состояние, а потому что ваша внутренняя энергия и сознание неправильно используются. Начинаете заниматься йогой, начинают они правильно использоваться, возникает избыток. Этот избыток вами ощущается как прилив радости, веселья, потому что ощущение счастья – ваше естественное состояние. Йога – это всего лишь в этом смысле инструмент, который позволяет его достичь. Более того, если вы будете долго заниматься какими-то йогами, то вы, в принципе, доведете устройство своего, даже физического тела, до такого состояния, что вам, в принципе, больше не понадобится йога. Это называется ситхи в овладении, скажем, асанами, позами в йоге. Некий такой ключевой момент, щелк, и все. Все, вы выжали из тела все, что только там было заложено. Вам не нужна больше, скажем, физическая йога, можете там в медитации уходить более с тонкими уровнями работать. Именно это подразумевается о том, что как бы, начальный уровень всегда физический, потом ментальный, значит, медитации. Потому что иногда я слышу такую точку зрения, она достаточно у меня вызывает уважение. Человек говорит, а не хочу я заниматься йогой, даже если она мне приносит пользу. Я говорю, а почему не хочешь? А я не хочу подсаживаться. Ну, как если бы йога это была такая, знаете, форма наркотика. То есть я занимаюсь йогой, чувствую себя хорошо, не занимаюсь плохо. Нет, друзья, это неправильная постановка вопроса. Вы занимаетесь йогой, вы чувствуете себя хорошо, в это время изменяется ваш организм. Занимаетесь дальше, опять чувствуете себя хорошо, еще больше изменился организм. приходит момент, когда организм так изменился, и вам так хорошо, что занимаетесь вы йогой, не занимаетесь, да, вам уже хорошо. Абсолютно правильно. Да, вот мы коснемся этой темы лечения, значит, людей с наркозависимостью. Это чудовищная тема. Просто те из вас, кто сталкивался с этим, меня поймут. Те, кто не сталкивался с этим, и дай Бог никогда вам с этим не сталкиваться. Потому что это не лечится. Точнее, это лечится только лишь одним способом. Если вы дадите наслаждение большее, чем получал наркоман от своей дозы. А дать его обычными вещами невозможно. Вот и получается, что процент смерти просто колоссальный. Человек раз, срывается и все. Как это, рецессия называется, не знаю как это. Рецессия, экономическая. Да, кстати, вот такая же тема, кстати, можно параллель провести с экономикой. Деньги необеспеченные, вот когда их просто печатают, большую массу ничем не обеспеченные, это примерно для любого государства как наркотик. Вызывает эйфорию, вот, а потом спад резкий, потому что и потом следом идет инфляция и все плохо. Да, но идем мы дальше. Так вот, наслаждение. Значит, если присутствует в чистом виде энергии сознания или наше проявление, мы чувствуем наслаждение. Если оно во что-то поглощается, как ни странно, мы тоже чувствуем наслаждение от процесса. Но потом на определенной стадии, оно нас начинает тянуть назад. Но вот аналогию я такую приведу. Представьте, вы на космическом корабле летите к далеким звездам. На пути большая тяжелая планета. Пока вы к ней подлетаете, она вас ускоряет. Вы к ней подлетели, вам бы дальше лететь. Она вас не пускает своим тяготением, притягивает обратно. Вот точно так же и наша свободная прана, сознание энергии, в тот момент, когда она поглощается во что-то, она нас ускоряет. Потом проходит время, нам уже это что-то, во что она поглотилась, стало неинтересно, а нас, как говорится, тянет этот багаж назад. Собственно, так и сформировалось в двух словах наше тело. Наша энергия и сознание там, схватились за какую-то структуру, поглотили, пропитали ее. Но пропитали и то, что надо, и то, что не надо. И вот мы в себе держим, знаете, у нас внутри нас миллионы маленьких ручек. Одни держат действительно хорошие вещи, нужные. А другие маленькие ручки держат наши болячки, нашу грязь внутреннюю. Там еще что-то лишнее. Вот еще раз, такая аналогия обычно вот в квартире, в которой долго не убирали, много всяких вещей, нужных и ненужных. Там уже пройти невозможно. Везде какие-то нагромождения шкафов, там запасы, там на случай ядерной войны, на случай инфляции, на случай там, значит, а вдруг сахар подорожает, мешочек стоит, да, а вдруг, значит, там кто-то еще, то есть вот...
Мыло,
да, но это нормально, почему? Потому что спички, соль, да, это же это в крови у нас генетически, почему? Потому что во время войны, когда вот была в 41-м, как только напали немцы, моментально все исчезло с прилавков магазинов, вот у кого была заначка, тот лучше себя чувствовал, а кого нет, это народная память, от этого никуда не деться. Вот, и, ну, понимаете, наступает момент, когда это становится уже неуместным, а мы все равно за это хватаемся. Я согласен, что когда были там советские годы, когда действительно ничего не было, там, если ты в магазин приходил и какой-нибудь товар, так берешь и себе, значит, и этому парню, да, то есть все сразу. Почему? Потому что вот сейчас не успел купить, не успеешь никогда. Но годы прошли, а мы цепляемся за какие-то... Это могут быть предметы, это могут быть, как ни странно, стереотипы поведения. Я недаром сказал, что энергия сознания, оно как бы пропитывает не только объекты, но еще и некие процессы и явления. Как бы оживляет. Причем иногда они могут быть совершенно странные процессы и явления. Вот мой любимый пример это с сериалами. Сидит бабулька какая-нибудь, божий одуванчик, одна радость, включает телевизор и смотрит сериал. И начинает жить жизнью героев. Если у героев все хорошо, и бабулька радуется. Если, не дай бог, значит, там какой-то там расклад плохой, и она переживает. Казалось бы, тут вот что толку? Ты-то, ты ящик, телевизор, это телевизор. Там еще сидит ушлый режиссер, который думает, как бы из этой бабульки, значит, слезу выжать. И надо же держать в напряжении, понимаете, да, где-то послабление. То есть, очень чудовищное, коварное такое зомбирование. То есть, если ты контролируешь сознание, ты контролируешь и энергию. То есть, бабулька смотрит телевизор, рейтинг передачи растет. Значит, соответственно, отчисления за рекламу больше. Такие вот дьявольские механизмы зомбирования. Вот они сейчас, вот сейчас, сейчас у них золотое время на нашем телевидении, а этого уже практически меньше стало в западных странах, а у нас разгул просто идет, просто совершеннейший разгул. То есть такие паразиты сознания. Они притягивают сознание, а если ты контролируешь сознание, ты контролируешь и энергию. То есть и косвенно, не прямо, не так, не из-за косвенно, но это такой... Да, так вот, энергия из прана может вот уйти, что называется, в телевизор. И ты уже начинаешь поддерживать даже не только свое существование, а да, даже... Нет, ладно телевизор-то. Нет, ну скорее не телевизор, а производителей телевизоров. Телевизору все равно. Он как бы как труба, вошло и вышло. А... того человека, кто стоит за этим всем, кто коноводит, значит, этой всей по съемке с этих сценариев, они пишут, эти сценаристы пишут для этих мыльных опер сюжеты, значит, те там режиссеры там привлекают актеров, это там они что-то это все крутятся, серия в неделю, серия там или в три дня, да. Вот, кто-то на этом получает деньги большие. Но так как, знаете, невозможно обмануть закон кармы. Вот и слышишь там, сценарист спился. Писал, да, а потом понял, что в следующей жизни будет жить по тем сценариям, которые сейчас пишет. Знаете, это такое проклятие. Чтоб ты жил в том кинофильме, который снял. Вот. И от осознания... Ну, то есть, понятно, что ему не до радости жизни. То, что вот эта вот сложная паутина, очень сложная паутина вот этих вот взаимодействий. Все эти вместе взаимодействия называются таким очень серьезным разделом в йоге. Касаться на этой лекции мы его не будем. Это так называемые ассоциативные связи. То есть у Майи есть вполне конкретный инструмент, называется ассоциативные связи, как вот энергия сознания или прана перетекает из одного, что называется, кармана в другой, как оно что-то оживляет, что-то наоборот разрушает, куда она утекает, почему мы, в общем, не чувствуем радости и веселья. Таким образом, получается, что вот это наш естественный фон, естественная наша энергия наслаждения, которое мы должны были ощущать каждую секунду, тратится. На что? На поддержание тела. Ну хорошо, с телом разобрались, будем йогой заниматься, тело будет мало употреблять, высвободится излишек. Но этот излишек мы можем потратить, скажем, на какие-нибудь волнения. В метро едем и что-нибудь там переживаем. Или еще что-нибудь. На, так сказать, тратим уже на паразитическую мыслительную деятельность. Ведь нервные заболевания, вы понимаете, да? То есть вот в чистом виде мы видим, как мы сами себя убиваем своими же собственными беспокойствами. Мы сами беспокоимся. и своей же собственной энергией сами себя убиваем, и поделать с этим ничего не можем, потому что оно как-то само вливается, и как-то само это все, значит, начинает в голове эти картинки выстраивать. На это также тратится энергия сознания, то есть проявление нашего «я» в чистом виде. Все уже, знаете, еще такая стрелка, раз, жизненности, мы еще себя хуже чувствуем, еще. Вот. Ну и наступает момент, когда уровень серые будни, а если еще ниже, то это уже какое-то черное там, да, депрессия. Значит, как с этим жизнь борется? Жизнь очень гуманна. И когда мы совсем, вот знаете, всю свою свободное сознание и энергию, оно все растеклось и как бы внедрилось в миллионы всяких, наше тело, сериал, там, наше беспокойство, то есть мы завязли, как дерево корнями ушло в землю, точно так же и мы вот этими многочисленными веточками и ответвлениями ассоциативных связей начинаем распылять полностью свою энергию и сознание. Никакой радости жизни уже нет, есть то, что называется бренность бытия. И такой человек думает: «Господи, скорее бы смерть пришла». То есть... И действительно, приходит смерть и вырывает это дерево с корнем. Вырывает, значит, знаете, как мы об себя землю обтрясло. Вот, да? До следующего рождения. В следующем рождении опять в чистом виде энергия и сознание еще пока не успело погрузиться. Но за время жизни опять врастаем. Только вросли под завязку, все уже, деваться некуда, застряли. Опять нас смерть выдергивает. Поэтому, как это ни странно, концепция смерти в йоге, если эта смерть, как бы вам сказать, естественная, не насильственная, а естественная, ну вот действительно, доживете до 108 лет, вот тогда надо будет вообще думать об этих моментах, а там еще 108 лет, ну и тогда когда-нибудь там... На 300-500 годике жизни как раз всю йоги изучите, как раз все напрактикуетесь и поймете, что всю. Вот. И вот смерть, да, вот смерть, она нормально, естественно, примите ее с улыбкой, вас будут окружать дети, внуки, там, прапраящуры, вы скажете, все, ухожу с чистой совестью, желаю, чтобы все. Да, и все. Значит, и в самадхи, правильно. Ну, даже если не в самадхи. Даже если какие-то были, ну, еще завязки. Выйти из этого мира невозможно до тех пор, пока остается хотя бы одно желание. Вы должны его реализовать. Вот все у вас хорошо, все йога. Ну, была мечта стать миллиардером. И все, уже на гору Кайласа забрались, в позу лотоса сели. Вот-вот, значит, в радуге растворитесь. А была мечта быть миллиардером. Никак. Приходится возвращаться, значит, становиться миллиардером. То есть, да, желания опасны. Ну, слово не воробей, точнее, желание не воробей. Выпустишь, не поймаешь. Вот, желание у них суровая такая вещь есть. Да, так вот, до тех пор, пока есть желание, мы рождаемся и умираем. А когда мы завязли в одной ситуации, в одной жизни, и понимаем, что все, мозгов как выбраться не хватает, и жить тяжело, страдания. Приходит смерть. Поэтому, как ни странно, еще раз, смерть в философии йоги, когда она не насильственная, а естественная на 500-м году жизни, воспринимается крайне положительно и крайне так, жизнеутверждающе. Вы больше не мучаетесь, так у вас болезни, там, в чистом виде сознания энергию растратили, жизнь превратилась не то, что в серые будни, а в что-то черное и ужасное. Раз, вас освободили от страданий, начинай с нового листа, не делай старых ошибок. Вот. Значит, вот таким образом мы с вами сделаны. Все, что я объяснил, вы понимаете, это вот максимально упрощенно, насколько можно упростить. Потому что если бы я сейчас начал приводить санскрит, логику высказывания. Речь моя бы стала долгая, скучная. Следить за переходами мысли было бы тяжело, потому что йога, она чрезвычайно логичная вещь. Она как высшая математика. Попробуйте вот. Зайдите в магазин. А где вы сейчас? Вы сейчас учебника по математике-то не купите. Сейчас все в основном. Либо эзотерика, либо бред какой-нибудь, типа детективов. Вот любой приличный учебник по математике откройте. Там пока прочитаешь теорему, как она доказывает. Там мозги, что называется, в трубочку свернутся. Вот я вас уверяю, в йоге точно так же. В йоге все логично и достаточно трудно для понимания. Если у вас создалось впечатление, что так это у меня все просто получается, это только лишь потому, что я слишком давно такие лекции читаю. То есть я умею уходить от таких сложных моментов. Но это не значит, что их там нет. Да, вернемся. Значит, вот таким образом получается, что мы, как бы, имея наслаждение в чистом виде, тратим его на то, чтобы поддерживать наши тела, а эти тела эволюционируют, а эволюционируя, они как бы в еще большей степени раскрывают, значит, наш потенциал в виде энергии сознания. То есть вот очень хитрый механизм. Энергии сознания в чистом виде, допустим, я инфузория туфелька, маленькая-маленькая, значит, плаваю в водоеме, маленькая. Значит, вот совсем маленькая. Энергии сознания, праны, мало-мало, совсем чуть-чуть. Но я, честно, жизнь прожил, да, проплыл, да, в своем, значит, этом водоеме, меня съели. Ну, более, кто там, я забыл, там следующее живое существо, которое как раз ими и питается. Но я, честно, своими ложноручками, ложноножками, значит, барахтался. И предлагал какие-то усилия. И в следующей жизни, да, и в результате этого какая-то степень самоосознанности выросла. И выросла на немножко моя энергия, мое сознание. Точнее, оно стало в большей степени проявляться через то тело, через что оно поглощается. То есть, с одной стороны, энергия сознания поддерживает тело, а если я правильно в этом теле живу, то в следующей жизни, то есть я в этом же теле расширяю ту энергию сознания, которая приходит. Откуда источник? Источник наших проявлений, наше я, наша атма. Значит, наше я, наша атма не знает, кто оно является на самом деле, считает себя своими проявлениями. Вот. Но эти же проявления тоже выходят из самого я. И вот такой как бы небольшой цикл замкнутый. Сперва наше я, да, наше я обладает колоссальным потенциалом энергии сознания. А в принципе, оно тождественно энергии сознания Абсолюта. То есть того, или, значит, что породило всю Вселенную. Но выделяется чуть-чуть. Выделяется, я считает себя этим, этим как-то пользуется. Если правильно пользуется, выделяется побольше. Если опять правильно пользуется, еще побольше, еще побольше, еще побольше, до тех пор, пока не выделяется так много энергии сознания, что можно претендовать на тело человека. То это как, знаете, в компьютерной игре. Надо пройти с этот самый уровень до уровня, чтобы получить, значит, какой-то там статус. Да, так вот, получается, что, ну, как бы, поглощаясь, или вот я инфузория туфелька, у меня есть в чистом виде энергии сознания, и куда мне ее девать? Это, знаете, как капитал. Надо грамотно вложить эти денежки. Причем не просто вложить, а вложить, чтобы они еще в рост шли, прибыль приносили. А в чистом виде инфузория туфелька, вероятно, тоже испытывает радость бытия. Но тут она, значит, их вложила в свое маленькое тельце. И тут уже не до радости бытия, тут надо, значит, как-то от хищников уходить, или уж я не знаю, как у нее там чего. Потому что, как вы понимаете, нервных окончаний нет. И вот эта вот структура боли или наслаждения, она не в том виде, в котором мы к ней привыкли, а на каком-то более другом уровне. Как оно все реализуется? Ну, йога, правда, говорит, это уровень, в первую очередь, причинного тела. Там тоже есть механизмы. Но факт тот, что она вложила, радости бытия мало, зато она живет. Жизнь есть. А если есть жизнь, есть возможность своими проявлениями их как-то проявить, а если правильно проявил, то интуитивно начинаешь как бы чуть-чуть больше брать из своего источника, из своего, как бы косвенно самоосознавая или преодолевая майю, доходить до источника и брать еще порцайку, еще, еще, еще. То есть, и вот получается такой очень странный парадокс, что казалось бы, да, вот если наше естественное состояние, когда мы в чистом виде плаваем в энергии сознания, то есть, по идее, мне сейчас надо сесть и всю энергию сознания из своего тела раз и вытянуть. Прана в чистом виде, я наслаждаюсь, у меня радость бытия. А, да, но обратная ситуация, а тело-то как труп лежит, без энергии сознания, то есть не может двигаться. То есть я не живу в теле, значит, я вытащить вытащил, но на том уровне, на котором вытащил, настолько и осталось. То есть наши тела подобны банку. У нас есть деньги. Мы вложили в банк. Значит, они вертятся и процент приносят. Точно так же нашу энергию сознания. В чистом виде наслаждения, но нет развития. В тела вложили, идет процесс приращения капитала. Вот. И так больше и больше, больше и больше. Из жизни в жизнь, из жизни в жизнь. Если прожили жизнь и увеличили энергию сознания, значит, праведную жизнь прожили. Если промотали, что называется, там есть механизмы, значит, ну, на шаг назад эволюция может отбросить. Опять залезай в тело инфузории туфельки. Да. Был бизнесменом, да. Опять все сначала. Да, так вот, вот такой сложный механизм достаточно. Такое хитрое. Как бы это сказать? Хитрая погоняла. Знаете, что такое погоняла? Это не имя человека, да? То есть погоняла — это такая штучка, чтобы быстрее, значит, это лошадку догнать, чтобы она, значит, не заснула. Вот. Стрекала вот на этом, на санскрите. Не на санскрите, на этом. В текстах стрекала. Иначе мы с вами не развились. Поэтому мы как бы свою энергию наслаждения, естественное состояние, мы обмениваем на возможность увеличить ее еще больше. Это проходит жизнь. Сейчас мы ее вложили в тело человека, чтобы опять ее увеличить. Правильно проживем жизнь, умирать будем спокойно. Знаете, как говорится, трудно жить, зато легко умирать. Неправильно, наоборот, жили припеваючи, да, а вот умирать мрачно. Что там, знаете, как этому сценаристу, да, который вот запил. Снимал, значит, эти самые сериалы бандитские. Снимал, значит, решил расслабиться. Пошел с друзьями куда-то там, заказали они, значит, ну, как всегда, все начинается с пива. Вот, потом трехнедельный запой, потом что-то у него в голове перемкнуло, а потом он понял, что он писал сценарий своей следующей жизни. А он хотел, значит, за это самое, ну как, экзальтировать публику, думать, какие бы ужасы поужаснее придумывать, а на самом деле сам себе, говорится, строил тюрьму. На этой почве у него, значит, это черная меланхолия, мрачная депрессия. Но ведь самое печальное, что карму-то породил реальную, потому что его сериалы смотрели вполне реальные, там юноши, значит, 13-14 лет, которые выросли, а они же в голове-то нет, что по телевизору показывают, это шаблон поведения. Вот он насмотрелся, взял, значит, дробовик, пошел на большую дорогу, перебил людей. Кто виноват? У него самого бы мозгов не хватило так поступить. Ему этот сценарий, ну, знаете, на блюдечке с голубой каемочкой сценарист написал. То есть карма здесь вещи, друзья, очень ужасная. Никогда не знаешь, с какой стороны что может. Поэтому придумайте всегда сценарий со счастливым концом. Во всяком случае, есть гарантия следующей жизни прожить именно по такому сценарию. Да. Значит, теперь вот методы наслаждения. Итак, что же нам предлагает йога? Йога нам предлагает пойти по двойному пути. Раз, состояние наслаждения, наше естественное состояние, то, во-первых, надо посмотреть, куда оно тратится, на что. То есть найти в этом резервуаре дырки и заткнуть их. Это одна часть. А другая часть, как бы приток воды прибавить в этот резервуар. И то, и другое делают многочисленные практики йоги. И делают по-разному. Если такие практики, как хатха-йога, крия-йога, значит, они скрупулезно в первую очередь закрывают дыры, а потом только подбавляют воды, то такие практики, как тантра-йога, они в первую очередь думают, как прибавить воды, не заботясь о дырах. Почему? Если слишком много воды нальешь, даже если маленькая течь есть в корабле, он все равно не утонет. Ну, сколько-то там литров будет там, вычерпывают. Знаете, в лодках обычно плывут и вычерпывают. Дыры есть, но что о них думать? Но для этого нужны очень серьезные такие правильные отношения, прежде чем вовлекаться в эти достаточно серьезные практики, практики экстатические. Эти практики работают на вот именно этом наслаждении, а самое мощное и сильное, потенциально заложенное в наше наслаждение, как считает тантра-йога, от сексуального взаимодействия мужчины и женщины. Значит, тантра-йога говорит о том, что, ну, я не знаю, открою здесь тайну или не открою, что мы с вами сексом заниматься не умеем. То есть мы с вами это, значит, скорее продолжение неких животных инстинктов, нежели раскрытие того потенциала, который в этом заложен. Значит, и тантра-йога как раз дает возможность как по максимуму выжать из себя наслаждение, которое и так в нас заложено. Но каким образом? Так, чтобы не ухудшить ситуацию, а наоборот ее улучшить. И здесь такое очень интересное сравнение. Вот у вас есть стартовый капитал, ваше тело. Или, скажем, у вас есть пачка денег, которую вы 5 лет работали, откладывали, значит, в банке сбережения и накопили пачку денег. И вот у вас есть альтернатива пойти и пропить все, прокутить там, в разгул пойти. После чего опять возвращаться и опять 5 лет работать, чтобы опять, значит, столько же накопить. А есть другая возможность, она более интересная, но где-то требует квалификации. Это, скажем, вложить эти денежки в какое-нибудь хорошее дело. Построить какой-нибудь там заводик по производству тазиков и наводнить всю Америку тазиками. Благо, они даже не знают, что это такое. Спросите у вашего знакомого американца, что такое тазик. И вы поймете, что вы на этом можете неплохо подняться. Да. Да, они вам ответят: washing machine. Вот, значит, так вот, вы можете вложить это все в тазики, и тазики начнут как-то там циркулировать, но вещь в том, что ваш капитал, если у вас все удачно пойдет, будет прирастать. Ну, в каком смысле удачно, да? То есть, если вы все правильно продумаете там. Вот точно так же и нашу энергию наслаждения от сексуального взаимодействия мы можем потерять бездарно, и за этим идет опустошение, и за этим идет негатив. Многие неудачные, значит, эти самые адепты тантра-йогических наук на своей шкуре в этом убеждаются, что, понимаете, секс — это очень вещь опасная, как деньги. Можно с умом вложить их и подняться, да, а можно все растерять в 3 секунды и чувствовать опустошение, чувствовать такой, как бы, даже где-то крайний негатив. Вот, значит, и как вы понимаете, что энергия наслаждения, с которой работают, она находится внутри, она не снаружи. А все остальное всего лишь как ключик, который раскрывает и так ту энергию наслаждения, которая в вас заложена. Нет снаружи вас наслаждения, его нет в принципе. Наслаждение ни в наркотиках, ни в еде, ни в водке, ни в мерседесах. ни в чем из этом. Это всего лишь, значит, Мерседесы и там еда, это всего лишь ключики, которые открывают внутренний сейф, и вы достаете очередную порцию того наслаждения, которое и так у вас есть. Есть совершенно чудовищные способы брать вот эту небольшую часть лишнего наслаждения, оно называется наркотики. Это как если бы вы пришли и ограбили банк. То есть раз, и у вас на руках очень много, но за это придется расплачиваться. Еще более красивая такая уместная схема, это когда, знаете, вот то, что мы сегодня об этом говорили, это инфляция. Вот есть государство, оно печатает деньги. А кто мешает завтра государству напечатать в два раза больше денег и всем раздать? Никто не мешает, бумаги много, печатные станки есть. Напечатаем, раздадим. Что начнется? Праздник. Праздник. Представьте, вам заплатили не вашу зарплату, а, скажем, три ваших зарплаты. Хотя вы наработали на одну. Вы идете в магазин, значит, что-то там покупаете, веселитесь, и так все. В общем, кругом рай. Но так длится недолго. Так длится до тех пор, пока концы с концами не начнут расходиться. Ну, для государства это там полгодика-годик. Для человека и того меньше. Значит, это вот он дозу принял, повеселился. А потом денежки-то обесценились. И он уже хочет что-то себе истинно важное, необходимое купить. А у него эти деньги никто не принимает, что они ничего не стоят. Вот точно и так же мы с вами сделаны. У нас есть такой механизм, который вырабатывает внутреннее наслаждение из того общего наслаждения, которое и так в нас заложено, но большая часть его ушла на поддержание наших тел, а маленькая часть порцайками нам каждый день выдается, чтобы уж совсем жизнь мрачной не казалась. Это своего рода такой механизм наш поддержать в тонусе. Говорят, время лечит. Конечно, лечит, потому что вот за счет этого накапливается какой-то положительный, каждый день тебе порцайку дают, она накапливается, и вот смотришь, уже неприятностей вроде как и не бывало. Вот, но тебе дают каждый день по порцайке, значит, вот этого наслаждения. Каким образом? Что ты приносишь вот какие-то бумажки, ну, или в нашем случае нашего организма это определенные, ну, если на грубом физическом уровне, это эндорфины так называемые, это некие химические соединения, которые вот если они вырабатываются, хопаньки, внутри нас наше же внутреннее счастье из какого-то своего фантастически высокого источника раз и проявилось. А если мы теперь обманем эту всю систему и синтезируем вещество, похожее на вот этот вот эндорфин, и вкатим себе, значит, по полной программе. Конечно же, организм сразу же не разберется. Он сперва решит, что вы действительно как-то вот что-то такое в вашей жизни совершенно чудесное произошло, что надо вам выдавить огромную порцию, значит, того наслаждения, которое было рассчитано на завтра, на послезавтра, там, и бог знает на какой день. Вы это все взяли, а на следующий день не имеете и маленькой дозы. Значит, вот начинается ломка, начинаются там все эти отрицательные вещи. Человек крайне тяжело их переносит. Ну, как ни странно, переносит. Как это ни странно, там и современная медицина. И казалось бы, да, один раз сделал, значит, глупость, второй раз не возобновлять. Так нет же. Человек помнит то наслаждение, которое он получил от наркотика. Но ведь это же наслаждение не наркотика. Это же наслаждение, которое хранилось внутри него и своими хвостами или своим источником. Оно уходит в самые наши глубины «я», где попахивает и духовностью, и открытостью, и творчеством, и всем-всем-всем. И для человека на интуитивном уровне он все равно считает, что он прикоснулся к чему-то совершенно светлому и хорошему. Оно так и есть. Потому что это действительно снаружи нет наслаждения. И вот поэтому эта вся богема и жрет эту дурь. Вот он, значит, съел дозу, ему видение, Он тут, значит, какую-нибудь, значит, картину нарисовал или там произведение какое-нибудь там, значит, сбацал. А и буквально, и они все говорят, да, мне там открылось новое видение, там какие-то измерения сознания, значит, что-то еще. В общем, всякую такую ахинею порят. Но самое страшное, что да, действительно, до известной степени открылось. Но открылось не, потом, не из-за химии, в химии нет ничего. Просто ты взломал замок, где хранилось это наслаждение на несколько дней вперед. Оно действительно космического масштаба. Так вот потом, когда человек уже один раз попробует, у него остается вот этот вкус чего-то запредельного, высокого, космического. И он хочет второй, и третий, и четвертый, и пятый, и десятый раз до тех пор, пока его, значит, в морг не увозят. И это типичная ситуация. Он от этого не отказывается, потому что замелькал вот этот свет чего-то такого притягательного, свет нашего «я». Оно действительно очень грандиозное, отказаться от него не может человек. Наоборот, он смотрит на серую, значит, жизнь и говорит, «Господи, почему я здесь должен жить? Вот я наркотик принял, мне там духовность открылась, а тут у вас непонятно что». И это чудовищный механизм. Он заставляет человека вновь и вновь это повторять, пока тот, ну, организм рано или поздно разваливается, человек умирает, и последствия могут быть очень чудовищные, я не хочу сейчас, значит, никого запугивать, на несколько жизней. Эта вещь не смешная. Совершенно не смешная. Да, конечно.
А есть же, которые...
Вот если человек, значит, соскочил, это очень серьезно. Но давайте смотреть, друзья, правде в глаза. Это единицы. Поэтому, когда сейчас говорят, давайте, значит, из Москвы Амстердам сделаем, чтобы на каждом углу дурь продавалась. Это заранее похоронить несколько следующих поколений. Почему? Потому что начнут они с травки, перейдут потом на что-нибудь потяжелее, потом на какую-нибудь синтетику мрачную, а потом уже там и глазом не успеешь моргнуть, как они по полной программе, значит, уже пойдет то, что от чего и не живут. То есть это вопрос времени, потому что вот это... Дорожка наслаждения, как бы незаконного наслаждения, она будет заставлять человека искать все большую дозу. Он будет к ним просто тянуться. Вот вы ходите по Москве, там, не знаю, да, там Москва и Москва, там для опытного там наркомана это не Москва, а система точек. То есть где можно, значит, все это как-нибудь. Вот, это чудовищно. Люди пока еще не готовы к этому. Привыкание к этому идет быстрее, чем осознание, что с тобой творится. Но самое обидное, это следующее, что наслаждение-то не в дури. Наслаждение-то было внутри тебя, и ты взял его из себя, но взял таким варварским методом, что себя разрушил. И еще там успел наворотить, значит, много-много-много всего не очень хорошего. Значит, кроме того, есть еще одна такая еще особенность. Она вот уже теоретически принципиальная. Невозможно достичь состояния самадхи при помощи дури. То есть, невозможно вот таким образом, иногда мне говорят, давайте мы вытащим эту энергию наслаждения и направим ее в медитацию. Да? Ну, как вот эти богема говорит, давайте я сейчас приму дозу и напишу вам художественное произведение. Меня оно как бы так покрылит, творчество мое поднимет, и я вам что-то, значит, там. И аналогичная идея с йогой. Вот кто из вас, значит, побывает в какой-нибудь стране третьего мира, где якобы йога там? Там же на каждом углу дурью торгуют. Причем под маркой йоги иной раз. Это не смешная ситуация, потому что для многих это становится вещи синоним. К сожалению, уже устал просто я время от времени встречаюсь. Вот они начинают долго, так томно рассказывать, какие у них там были видения. Значит, вот все это так, знаете... Еще раз, вот то, что меня больше всего раздражает, это богемность. что они потом это внедряют в сознание, они книжки пишут. Везде, смотрю, эти самые ходят с этими наклейками марихуаны, там прочее, прочее. То есть это как бы субкультура. Это карма дурная. Потому что если кто-то подсядет, в общем-то, ты тоже вроде как сыграл роль. Так вот, для многих это якобы срыв сознания, какие-то там куда-то запредельное. Уход. Никакой это не запредельный уход. Вы взяли зверским образом то, что вы могли взять честно. Ну и наконец, такая, как говорится, положительная вещь, вот единственная положительная в этом, точнее, вот отрицательная, что человек не склонен отказываться от наркотиков до тех пор, пока не получит более высокое наслаждение. Просто не склонен. Все кажется серым, неинтересным. Поэтому люди, как правило, и срываются. Значит, на самом деле выход есть. Это дать человеку более высшее и более законное наслаждение. То есть, это не ломать внутри себя сейф, где хранится твое наслаждение, а наоборот, вырабатывать с избытком и пользоваться тем, что ты наработал. И йога как раз и является тем методом, который этим и занимается. То есть, во-первых, за счет еще раз того, что закрывает дыры, через которые мы теряем. Во-вторых, умножая то, что мы, как говорится, черпаем из своего «я». Все наслаждение приходит из нашего «я». И опять же, вот тантра-йога, о которой мы сегодня говорили, как раз и построена на этом. Более того, там задействован один из самых серьезных таких аспектов. Это наслаждение, которое получает мужчина от женщины и женщина от мужчины. На самом деле, в своем потенциале это наслаждение выше любого наркотика. Выше. Это предельное наслаждение. Только мы его съедаем, не распробовав. Почему? Потому что мы мало еще от животных отличаемся, где механизм продолжения рода и механизм наслаждения от секса сливается в единое целое. Почему? Иначе бы животные не стали бы размножаться, неинтересно. Вот. А если бы поняли, что это можно разделить, так и наслаждались бы с утра до ночи. То есть все очень хитро. И от голода умерли, абсолютно правильно, да. Вот. Это вот этот про обезьяну не читали вы, все про обезьяну рассказывают, что электроды в это внедрили в мозг, вызывающие наслаждение. И она, значит, на кнопочку нажмет, и бабах, значит, разряд там куда-нибудь, она радуется. И вот она только весь день сидела и нажимала на эту кнопочку. Да, так вот, значит, в сексе заложен действительно тот потенциал, но мы с вами еще даже не можем приблизиться к нему. Но это крайне целомудренное, крайне чистое, крайне как бы аскетический подход в этом, который не имеет ничего общего с той грязью, которая сейчас вот под словом тантра подразумевают, бог знает что, прям с души иной раз воротит, когда смотришь на это на все. Вот. Так вот, эта попытка достать наслаждение, точнее, не то чтобы достать, а естественным, законным путем выработать это наслаждение с избытком. И когда человек почувствует, что он таким образом имеет возможность взять естественное наслаждение честным образом больше, он, конечно же, отказывается от всякой химии и дури. Но, друзья, для этого надо очень и очень серьезно заниматься йогой. Как вы понимаете, человек, который там вот наркоман, долго ел эту всю нехорошесть, какой там йогой заниматься? Ему бы там с постели иной раз встать бы. То есть у него просто нет даже желания ни о чем думать. Вот, поэтому, да, и я так и не сказал, самое главное, методом химии принципиально нельзя достичь однонаправленности сознания, однонаправленности мысли или достигнуть состояния самадхи в тот момент, когда у вас в голове всего лишь одна мыслеформа и нет других. А затем нет вообще мыслеформ в принципе. Почему? Потому что химия может временно подвести вас к тому, что количество мыслей у вас в голове сужается. Обычно человек, знаете, там неприятности, все. Время от времени наблюдаю такую картину, вот он заходит куда-нибудь там, кому-нибудь кабак, стакан водки ему наливают, он так бух, выпил стакан водки, и у него сознание сузилось, значит,
да, вот этого стакана, да, а все проблемы, как бы, как их и нет. То есть вот формально вроде как количество мыслеформ меньше стало, вроде как в сторону йоги пошел, да, но это только на времени, значит, и, а потом наоборот это компенсирует обратной стороной. Но самого главного самадхи, собственно, ради которого все, вообще любое самадхи и затеивается, так называемое самадхи без объектов, в принципе, не построить на платформе химии. Почему? Потому что с исчезновением этого последней мыслеформы, и, ну, как бы, все остается, ну, в чистом виде, вот эта вот энергия, да, вот она тебя поднимала, 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 потом она раз развернулась и начала тебя утаскивать вниз. То есть это как, ну, это невозможно в принципе. Поэтому, ну, друзья, то есть не поддавайтесь на эти, что называется, провокации, потому что много книжек сейчас пишут о каких-то своих опытах. Вот он поехал там куда-нибудь в Бразилию, там какие-то местные шаманы, значит, надавили из местного дерьма, прошу прощения, какого-то напитка. Тот выпил и 3 дня, значит, по джунглям ходил, значит, песни орал, как павиан. После чего приехал на Запад, написал книжку, свой опыт там трансцендентальности в каких-нибудь джунглях. Уже сотни других поехали, опять же эту дурь, в этой дуре алкалоид там какой-нибудь ужасный, плюс еще какой-нибудь галлюциноген, плюс еще, ну, в общем, в результате от цирроза печени все поумирали. Ну вот, а все так красиво начинается, да, это бессознательное, это эксперименты со своим, с проникновением в подсознание, так это все красиво звучит, а заканчивается циррозом печени. То есть, или еще хуже, там, вот. Все, друзья, вопросы. Значит, если вопросов нет, я еще раз хочу напомнить вот эту основную мысль. Если вы ищете наслаждение вовне, вы его там не найдете, его там просто нет. Все наслаждение заключено в вас самих. А все снаружи всего лишь ключик, который открывает сейф, где хранится то наслаждение, которое пришло изнутри. Это касается еды, это касается там, вещей, это касается сериалов, это касается чего угодно. Все, что вы видите снаружи, все, что, чем вы сталкиваетесь снаружи, это всего лишь ключи, которые откроют то, что у вас есть внутри. Если вы попадетесь на эту приманку снаружи, то наслаждение сделает из вас рабов. Если же вы осознаете, что все наслаждение внутри, а снаружи всего лишь эти ключи, то вы сможете пользоваться этими быстрыми методами использование наслаждения в личной практике, в частности те, которых учит тантра-йога, которая использует энергию наслаждения, ну, в частности секса. Секс может вас действительно поднять до небес и сделать свободными, а может опустить очень низко и привязать вас, буквально сделать из вас рабов. Точно так же и еда. Точно так же и все остальное. Поэтому, когда в каких-то философских течениях говорят, друзья, давайте мы, значит, будем отказываться от всех наслаждений вообще, то есть, действительно, наслаждение плохо, за наслаждением идут страдания. Что йога говорит? Да, действительно, это так бывает. Вот у вас есть наслаждение в чистом виде, оно в объект или явление проникло, все, вы стали рабом, если не умеете его потом вытаскивать. А так как вытаскивать никто не умеет, то мы вот на себя навешиваем и до смертной доски. В момент смерти, значит, нас стряхивают все, что не надо, опять нам дают возможность с самого начала. Если же мы с вами умеем вытаскивать, значит, из объектов или явлений энергию или сознание в чистом виде, становимся господами своих чувств, господами всего, мы имеем право в том числе и на практику тантра-йоги. Поэтому, когда говорят, скажем, вот эти экстатические практики типа тантра-йоги, это не для маргиналов, которые никогда йогой не занимаются, которые там, ну, прошу прощения, зубы не чистят по утрам, потому что это целое для них, знаете, подвиг.
Сложно.
Да. Вот, поэтому подойти к практикам наслаждения может только лишь тот человек, кто прошел практики аскетизма, аскетизма. Если вы не прошли аскетизма, в методах наслаждения делать вам нечего для вашего же блага. Поэтому не верьте этим, значит, лжепророкам, что, знаете, ничего не будете делать и все на халяву получите. Не получите. Вот. И давайте мы завершим нашу лекцию медитацией.
Значит, Мариан, я попрошу провести медитацию. Если есть какие-либо вопросы, найдите меня в другой день. Значит, сегодня я боюсь не смогу с вами пообщаться.